Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Хочется начать с такой шуточки наш сегодняшний выпуск. К чему это говорю? К тому, что чем дальше мы приближаемся к майским праздникам, тем насыщеннее становится новостная повестка. Очень интересно, что будет происходить непосредственно на майских, но пока давайте разберемся с тем, что произошло 28 и 27 апреля в нашей отдельно взятой стране. Меня зовут Иван Притуляк, это подкаст «Осторожно, утро».
А я Арина Тарасова, привет.
Привет. И сегодня мы вам расскажем о том, какие последние яркие высказывания Владимира Путина прозвучали на встрече в Заксобрании.
Послушаем одно из них.
Совершенно верно, да. Исследуем, в каких регионах, в каких странах не будет отмечаться День Победы. И есть еще ряд новостей, которые связаны с проблемами, связанными с буквой Z.
Накануне состоялся совет законодателей, на котором выступал, собственно, Владимир Путин, и было ряд высказываний, которые, ну, заставили немножко поёрзать на стуле, скажем так. Вот, например, один из тезисов. «Все задачи спецоперации в Украине будут, безусловно, выполнены», — сказал Владимир Путин.
«Экономика России устояла и не посыпалась под ударом санкций», — было соответствующее заявление. «У России многосторонников за рубежом». Ну и две вещи, которые меня на самом деле так удивили приятно и, скажем так, приятно поразили, о том, что патриотизм — одна из ключевых основ российской государственности и важнейшая ценность для российского общества, а вот попытки запугать журналистов, которые занимают патриотическую позицию, обречены на провал.
А кто же их запугивает-то?
Ну, судя по всему, запугивают кто-то.
В Америке, наверное. Пятую колонну создают.
Просто интересно, как последнее заявление связано с тем, что будут привноситься поправки в закон об иноагентах, когда иноагента можно будет признать вообще любого человека практически за факт недоказанного внешнего влияния иностранного государства каким-то образом.
Мы накануне сообщали, что СМИ некоторые писали про то, что могут отменить прямые выборы губернаторов. Путин это никак не прокомментировал. Но еще прозвучала одна фраза, очень она достаточно волнующая, тревожная. Вот что сказал Владимир Путин.
Говорил уже об этом в самом начале специальной военной операции. Если кто-то, подчеркну еще раз, если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны, то они должны знать, да, и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответ на встречные удары будут молниеносными.
Заявление это, пожалуй, является одним из самых таких грустных и страшных, учитывая, что оно коррелирует с недавним заявлением главы МИДа Сергея Лаврова о том, что не исключена такие возможности ядерного противодействия. Москва как бы категорически ее не хочет, но и не исключена. И все силы по-прежнему приведены в режим боевого дежурства. Напомню, это произошло в первые дни военной спецоперации. Тогда новость была поразительной и ужасной, и сейчас продолжает быть такой же, не в меньшей степени.
В Петербурге состоится акция «Бессмертный полк», как и во многих городах России, и вот именно в культурной столице будут нести растяжку с буквой Z, а родственникам предложили приносить фотографии участников войны в Украине. Об этом Фонтанке сообщил руководитель регионального штаба акции Юрий Лилюх.
Угу. Интересно, интересная мысль. Напомню, что организаторы акции, изначальные первые авторы этой акции, на своем официальном сайте выложили обращение о том, что они категорически против политизации этого действия и напомнили об основных принципах проведения этой акции, в частности, что эта акция призвана отдать дань памяти тем людям, кто обеспечил победу в Великой Отечественной войне, тем людям, которые жили в СССР и погибли за родину в то время, когда, собственно, Великая Отечественная война происходила.
Ну вот, кстати, не знаю почему, но мне сложно представить, что акция «Бессмертный полк» — это не политизированная акция.
Ну, потому что со временем перехватили инициативу по ее использованию. То есть изначально какая история была? Изначально это была добровольческая полностью вещь, и организовывали ее действительно люди снизу, а потом началось все сначала с присоединения молодежных организаций каких-то политических, типа там «Наши» или чего-то еще. Они говорили, возьмем на себя часть расходов, то все пятое-десятое, а постепенно руководство просто перешло в руки именно политических партий, политических акций, и немножечко поменялось общий пафос этого. И стало куча людей дополнительных появляться на этой, на всей истории.
Появились, так сказать, доп. Задачи из-за того, что появилось с финансирования извне.
Вполне возможно, вполне. Я просто хочу на мгновение представить, потому что, ну, как бы во всем и всегда важны детали. То есть в Петербурге, получается, вот таким образом будет происходить, да, ребята, которые в результате спецоперации погибли на территории на украинской, они будут идти в этом же самом бессмертном полку. Но понимаешь, в чем фишка? В бессмертном полку же идут родственники тех людей, которые погибли в Великую Отечественную, ну, или были как-то связаны с этим, да. Вот, допустим, взять меня, да, у меня фамилия Притуляк. У меня деды мои, которые воевали, они украинцы.
Угу.
Понимаешь, в чем фишка? Винницкая область, Джулинский уезд. И, ну, я с ними, как бы, да, вот у меня двое их, да, вот я вот возьму баннеры с ними, да, и я с трудом себе представляю, как можно идти в одном ряду.
Ну да, соседство такое очень странное.
Какое-то странное, да. Напомню, бессмертный полк, это же, ну, победил Советский Союз. Казахстан, Азербайджан, Туркменистан, Украина в том числе. Там. Огромное государство, великий, большой Советский Союз, Советских Социалистических Республик.
А ты знаешь, о чем я еще думаю? Что они как бы встают в тот же ряд с этими людьми. Спецоперация не приравнивается, конечно, к Великой Отечественной войне, но встает рядом. Но у нас не называется... Это как бы аналогичным понятием.
Есть слишком много вопросов юридического, фактического и этического характера к подобному разрешению в Петербурге. Я думаю, что организаторам стоит подумать чуть поподробнее и подетальнее, каким образом можно вот это вот соседство обеспечивать, и нет ли в этом какого-то, ну скажем, внутреннего нарушения логики.
Вот Ваня упомянул уже Туркменистан. Переместимся в столицу, в город Ашхабад. Там женщинам больше не разрешают сидеть на переднем сиденье в автомобиле. Об этом сообщает медиа Turkmen.news со ссылкой на свидетельство очевидцев. По данным издания, требования касаются в том числе ситуации, когда машину ведет отец, брат или муж женщины. Сзади при этом может находиться не более двух человек одновременно. Почему под запрет попал третий пассажир, не уточняется. Но тут еще стоит отметить, что уже продолжительное количество времени женщинам не дают водить машину, то есть, например, их останавливают полицейские и выписывают штраф, например, за то, что она ведет машину. Если у них просрочены права, то им их не продлевают. На курсы по тому, чтобы сдать на водительские права, женщин не принимают. В то же время в Туркменистане нет запрета водить машину лицам женского пола. Ну, прямого запрета нет, его не существует.
Но сидеть на переднем сиденье им нельзя. То есть, если они сидят на заднем сиденье, они могут это дело провести.
Вести машину на заднем сиденье?
Да.
Не знаю, может быть, они не пробовали, нужно подать им такую идею.
Ну вот, Арин, ты девушка высокая, ты можешь попробовать.
Не уверена, что я дотянусь до педалей.
А руками?
Руками газовали, конечно, при мне в транспорте, но это был транспорт 99-я, знаешь, вот эта машина. И вот мы ехали в горку, и что-то там не работало, и пришлось рукой еще газа поддать. Потрясающее воспоминание, конечно. Но вернемся в Туркменистан. Как-то мне не нравится абсолютно эта новость. Я плохо знаю, что происходит в Туркменистане вот в таком социальном плане, но как будто как-то это ненормально.
Слушай, ну это классические традиционные ценности, про которые так говорят очень много и часто.
Ну то есть, смотри, можно же ввести абсолютно ненормальный и безумный какой-то запрет на вождение автомобиля женщиной, но у них не введен этот запрет, но они не принимают на курсы, не продлевают права и еще и запрещают сидеть на переднем сиденье автомобиля.
Вот я тебе и говорю, традиционные ценности. Законом считается то, что хочет непосредственно Туркменбаши, он же Сапермарат Атаевич Ниязов. Ну, раз уж мы пошли по разным странам, давайте заглянем на мгновение в Израиль. В Израиле сообщили о том, что не состоится традиционный парад 9 мая. Об этом сообщил министр интеграции Израиля Пнина Тамана Шата, и она ответила, что решение об отмене парада было принято совместно с израильскими организациями ветеранов. При этом традиционная церемония на горе Герцля будет посвящена вкладу евреев-ветеранов в победу над нацистской Германией. Мы решили посмотреть, а где еще в этом году у нас сложности будут с парадом победы, и выяснили, что, оказывается, почти во всех странах, которые так или иначе принимали участие в Великой Отечественной со стороны Советского Союза, проблемы определенные с этим праздником есть, точнее, с самим фактом проведения парада. В Кыргызстане запретили проводить парад Победы. В Минобороны Республики сообщили, что вместо парада по центральной площади столицы будет проходить торжественным маршем личный состав бишкекского гарнизона и будут другие военно-патриотические мероприятия. Похожее решение приняла эстонская полиция. Там запретили проводить 9 мая публичные собрания с использованием военной символики России, флагами СССР, советской военной формы и так далее во избежание провокаций, как сообщили, собственно, в полиции Эстонии. В Казахстане отказались проводить в этом году парад Победы. Его заменили на другие патриотические мероприятия. Власти Латвии тоже решили отменить, а парламент Молдавии принял законопроект, который запрещает георгиевскую ленту, а также символы Z и букву V. Так получается, что на постсоветском пространстве в 22 году у нас День Победы в Великой Отечественной 9 мая отмечается только в России и Беларуси. В Украине с 15 года отмечали День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, а основные мероприятия проводились 8 мая, в День памяти и примирения, соответственно. И там тоже была запрещена георгиевская лента и советская символика. В Грузии с 2008 года запрет на советскую символику существует. В Азербайджане 9 мая называется День Победы над фашизмом. В Армении после поражения во Второй Карабахской войне в ноябре 2020 года тоже не отмечают День Победы 9 мая.
Но все равно определенные события 9 мая происходят, то есть память чтят во всех бывших республиках Советского Союза.
Да, но при этом парады не проводят как-то, или проводят что-то другое, что не называется парадами.
Ну, главное, что проводят.
Ну да, безусловно, конечно.
Нет, ну почему я говорю, что главное? Потому что, ну вот, мне как всегда с детства говорили, пока жива память, ничего подобного не повторится. Ой, прекрасные новости из IT-индустрии, но не совсем оттуда. ФСИН рассматривает возможность привлекать осужденных IT-специалистов к удаленной работе на бизнес. Об этом сообщил... Хочешь такого сотрудника себе?
Спаси Господь.
Об этом сообщил представитель, собственно, Федеральной службы исполнения наказания Александр Хабаров, пишет об этом ТАСС. Вот цитата Хабарова. «Таких специалистов не так много. К нам с этой инициативой выходят в ряде территорий, в ряде субъектов предприниматели, которые в этой области работают. Мы только на начальном этапе». Конец цитаты.
Да, конечно, давайте рабский труд вернем, да пусть айтишники кодят за копейки, а за что их посадить, мы найдем.
Предприниматели сами захотели таких сотрудников.
Я прям вижу просто, как айтишники такие, которым вот уже все льготы эти выдали, вот это вот, которыми очень сложно воспользоваться. И вот это еще новость, они такие, слушайте, сколько нас там уехало в апреле, да? А вот сейчас, внимание, хоп, и еще столько же, в два раза больше, жух! И туда где-нибудь там в Казахстане окопались и сидят там, работают.
Во ФСИН уточнили, что речь идет о тех людях, которые отбывают наказание в исправительных центрах. То есть это те люди, у которых как бы форма наказания – это исправительные работы. Ну, я вот себе, как всегда, исправительные работы представляла. Ну, какие-то, наверное, уборка где-то или еще что-то. А вот теперь будет программирование или разработка. Россия жила в 3022-м.
Какого качества будет подобного рода разработка, если ее заставляют делать исправительными работами?
У меня в школе была информатика, на которую я ходила и скрипела зубами, там сидела. Короче, была какая-то программа, в ней был трактор, ну и причем этот трактор такой топорно нарисованный, и нужно было садить какие-то цветы, их поливать, короче, какие-то команды вообще простейшие делать. Вот мне кажется, примерно так.
Мне просто интересным таким моментом кажется, то есть как будто бы похоже на возрождение механики шарашек в Советском Союзе, когда людей крайне умных законопачивали в лагеря и в лагерях организовывали условия для работы. Почему я с таким ехидством по этому поводу говорю? Потому что в Омске Сергей Королёв в свое время сидел и ракеты разрабатывал. А в доме, в котором живу я, жил Туполев. И Туполев разрабатывал тут самолеты.
Одно дело, когда ученых ссылают или там пытаются как-то их наказать, а куда-то отправляют именно работать в Сибири, думать, чтобы ничто их не отвлекало. А тут, мне кажется, немножко с другой стороны подошли и захотели из «ссыльных» в кавычках создать ученых.
Может быть, такая версия тоже имеет возможность существования. Мне вот интересно, если вот это вот желание использовать программистов как рабский инструмент, если оно пойдет еще дальше, как скоро произойдет момент, когда айтишники просто уедут все из страны, и все, на чем работают госуслуги, все, на чем работает система электронного правительства, все системы, которые обеспечивают контроль над нашей большой необъятной родиной, просто придут в негодность. Потому что кто-то оставил там закладку, какую-нибудь. Нажал на кнопочку, ребята, ну все, хотите, чтобы мы работали подобным образом, не будем мы так работать. Нажал на кнопочку, уехал, и все упало. Бум, все, госуслуги, все, рухнуло просто к чертовой матери.
Не представляю, конечно, себе такого исхода. Мне кажется, гораздо более вероятно, что уйдет еще большая часть айтишников, и госуслуги перейдут в руки товарищей, которые на исправительных работах учатся программированию.
Класс, и возобновятся звоночки. От Сбера.
Нет, не звоночки возобновятся, а на сайте госуслуг будет как на заборе написано.
Ладно, посмеялись, теперь давайте по-серьезному поговорим. Есть несколько новостей, сообщений о том, что происходит в связи с людьми, которые не согласны с происходящими событиями. Журналистку из Барнаула Марию Пономаренко, обвиняемую в распространении недостоверной информации об армии РФ, арестовали на 2 месяца. Суд счел, что она может оказать давление на свидетелей, среди которых есть ее несовершеннолетняя дочь. Дети будут жить у бабушки и дедушки, об этом сообщили в суде. Сама журналистка связывает внимание силовиков к своей гражданской позиции с внутренними вопросами в Алтайском крае. Адвокат журналистки заметил, что запрещать общаться с ребенком, несмотря на его статус свидетеля, недопустим. То есть запрет этот недопустим. А сама мера пресечения избыточна. С этим согласны и сторонние юристы. Ну, проблема остается проблемой. 27 апреля, буквально вчера, суд заслушал стороны, включая следователя из Барнаула, который рассказал, что 16-летняя дочь Марии Пономаренко дала частично изобличающие показания на мать. И это крайне необычно и неожиданно, потому что адвокаты, опять же, сомневаются. Во-первых, этих показаний нет в данных дела. Во-вторых, не сказано о том, что девочке могли быть разъяснены или не разъяснены положения статьи 51, которая позволяет не свидетельствовать против близких родственников. И, опять же, 16 лет, все еще официальный ребенок, необходимо, чтобы присутствовали дополнительные люди, какие-то законные представители на этом самом допросе.
Вот я как раз хотела уточнить, допрос был публичный, то есть она как бы в суде выступала или где-то рассказала?
Нет, 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 в материалах дела есть частично изобличающие вещи.
А.
То есть факт того, что говорила ли девочка хоть что-нибудь по этому поводу, неизвестно. Может, у нее спросили, мама телегой пользовалась? Девочка сказала, ну типа да, или там даванули на нее. Это же, к сожалению, часто применяемые механики, тем более в отношении с детьми.
Ну да, и вот у Пономаренко, у нее 2 детей, 13 и 16 лет, и несмотря на это, все равно вот то, что произошло. Также жители поселка Орловский в Забайкалье оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии за спор в магазине. Ему 59 лет, этому жителю поселка Орловский, и он развязал спор в магазине, но не с тем человеком. Сын сотрудницы этого магазина участвует в спецоперации в Украине. И во время дискуссии вот этот мужчина 59 лет, он осудил все происходящее и допустил публичные высказывания, дискредитирующие действия военнослужащих.
Ну и от Забайкалья недалеко Бурятия, хотя тут у нас в Сибири все относительно недалеко, прям скажем. На бывшего худрука Русского драматического театра в Бурятии Сергея Левицкого завели целых 2 протокола о дискредитации армии. Об этом сам Левицкий рассказал изданию «Сибирь Реалии», которое признано в России иноагентом. Поводом для протоколов стали публикации антивоенного характера в соцсетях Левицкого. В конце марта режиссер лишился работы в Русском драматическом театре из-за высказываний против спецоперации, соответственно, на территории Украины. И сейчас вот против него 2 протокола имеют место быть. Что-то как-то из Сибири слишком много грустных новостей.
Ну вот у нас красной нитью буква Z проходит через весь выпуск. В Санкт-Петербурге на Малой Конюшенной улице появилась инсталляция «Заместим», в которой каждая буква выполнена в стиле ушедших из России брендов.
Zara, McDonald's и так далее, да.
Кто ее разместил, эту инсталляцию? Неизвестно, согласована ли она, неизвестно, но есть у меня теория, что никто ее убирать не будет, потому что патриотично. Вот да, тут Zara, Adidas, McDonald's, Skoda, IKEA, Milky Way и еще несколько брендов.
Знаешь, в чем прикол? Судя по всему, люди, которые ее поставили, они не совсем понимают, что именно они сделали. Если это должно выглядеть как вызов Западу и стремление, скажем так, плюнуть им в лицо, то зачем? Раз оставлять узнаваемые бренды в том виде, в котором они изначально есть. Причем там же фишка в том, что под буквой Z там написано Zara, там название брендов. Ощущение, что это просто какая-то рекламная акция хитрая, совместная, чтобы люди еще раз вспомнили, чего они лишились.
Да, коллаборация больших брендов. Нет, я думаю, что это, знаешь, символ того, что импортозамещение нас спасет.
Но ты же понимаешь, что импортозамещение возможно только в том случае, если есть конкретный результат. А если напоминать лишний раз, чего там есть, то это как будто бы совершенно другое воздействие оказывает. Если бы они сделали заместим, но из конкретных продуктов, которые реально заместили эту историю, круто, эффект есть. А здесь это, по сути, бесплатная реклама.
Пока что, если делать вот из логотипов, так сказать, отечественных брендов, логотипы могут не узнать, понимаешь? А тут сразу понятно, видишь, какой резонанс в обществе, даже мы в подкасте это обсуждаем.
Да, мы напомнили о том, что Zara ушла из Макдональдс, Adidas и так далее, и так далее. А заместили-то чем? Хочется внимания больше к этому сегменту, чем к другому. Поэтому с точки зрения рекламной, кажется, цели они достигли противоположной, нежели которая была поставлена.
На сегодня у нас все. Заканчиваем четверг на такой вот импортозамещающей ноте. Это подкаст «Осторожно, утро». Приходите слушать нас на любую удобную подкаст-площадку. На YouTube можно, например, нас включать, пока готовите завтрак или, не знаю, ходите по беговой дорожке. Apple подкасты, Google подкасты, CastBox, Яндекс.Музыка и все прочие подкаст-площадки. Каждое утро встречаем с вами я, Арина Тарасова из Красноярска, и Иван Притуляк из Омска. Впереди еще целая пятница, которую мы тоже встретим с вами вместе, а потом уйдем на продолжительные майские выходные, но пока что с вами. Пусть неделя заканчивается хорошо, оставайтесь с нами на связи, слушайте подкаст «Осторожно, утро». Всем пока!
Всем до свидания, проверяйте реальность на реальность и помните, что самое главное – это звездное небо над головой и моральный закон внутри нас.